В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Украина получила кредит Международного валютного фонда. Как это поможет экономике страны? Каковы шансы на проведение реформ за деньги кредиторов? И не окажется ли этот новый кредит новой проблемой для Украины? Сегодня мы беседуем об этом с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины, бывшим первым вице-премьером и министром финансов страны Виктором Пинзеником. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте.
Ну вот этот кредит, на самом деле, говорят, что это именно те деньги, которые помогут Украине избежать дефолта. Но действительно ли это те деньги, которые помогут провести реформы?
Это шанс. Потому что страна не в состоянии осуществлять внешние платежи без каких-то заимствований новых. Для удержания ситуации нужны деньги. А страна потеряла возможность несколько лет назад самостоятельно выходить на рынки для обычных процедур заимствования. И поэтому обращение к валютному фонду и утверждение программы – это хороший сигнал. Тем более, что это открывает дорогу не только к этим деньгам. Потому что все остальные программы поддержки реформ в стране, они связаны на кредит Международного валютного фонда. Это кредиты Мирового банка, это кредиты Европейского союза. И гарантии, которые предоставляет правительство США под выпуск облигаций внешнего займа правительством Украины и другие проекты, это все связано с поддержкой программ. Поэтому это шанс. Сложнее отвечать на вопрос, будет ли этот шанс использован, поскольку, хотя юридически это третья программа за последние 7-8 лет, но де-факто это уже четвертая попытка сотрудничать с Международным валютным фондом, но эти попытки досрочно прекращались по одной простой причине. Правительство не было настроено на решительные реформы, которых требовала ситуация, которую требует страна.
Ну, насколько я помню, вы в подобной ситуации именно тогда, когда оказалось, что правительство не готово использовать ресурсы Международного валютного фонда, необходимым образом уходили в отставку?
Да, очень легко было не допустить нарастания нынешних глубоких системных дисбалансов, которые есть в бюджетной сфере, есть в валютной сфере. Если бы в 2009 году были приняты простые шаги. Это намного проще было бы. Сегодня страна вынуждена принять драматичное решение по пенсионной системе. 5 лет назад это было бы значительно проще. Но это плата за бездеятельность, за не попытку уйти от решения наболевших вопросов. Сегодня масштабы проблем намного больше, потому что в 2008 году страна не имела долгов. Мы были одним из лучших заемщиков в мире, имея долги меньше 13% ВВП. И объем в абсолютном размере был 89 миллиардов гривен. Это очень небольшой показатель.
Когда речь шла о международных кредитах и о том, как их использовать, всегда украинские правительства, по-моему, на протяжении всей истории использования этих программ, они выбирали популистский подход. И общество, самое главное, голосовало за тех, кто больше денег даст, да, населению. Но вот тут возникает вопрос, а нынешнее правительство, оно имеет возможность не избирать популистский подход в условиях, когда социальные проблемы населения сейчас гораздо тяжелее, чем последние десятилетия?
Возможность существует всегда. Более того, мне кажется, сегодня как никогда условия хорошие для принятия таких решений. У нас страна не имеет возможности безопасного финансирования расходов, если не привести баланс бюджета в нормальное состояние. Но с обществом нужно говорить. Потому что общество должно понимать, почему те или иные решения нужно принимать в этой ситуации и какие это даст последствия. Конечно, нельзя применять, не мотивируя и не говоря о пакете решений, которые должны и учитывать моральный аспект. Я имею в виду решения, которые касаются самоограничения власти. Это важно не только с точки зрения объема расходов, это мало что дает, но это важно с точки зрения сопричастности власти к решению тех проблем, которые переживают страна. А решения нельзя. И мы сейчас в таком состоянии, что простых решений нет. Есть очень сложные решения.
А вы считаете вот нынешнюю команду реформаторов, правительство, парламентское большинство, коалицию, да, команду единомышленников?
У нас нет другой пока команды, особенно и в части парламента. Я не могу быть довольным тем, что предложило правительство. Я считаю, что здесь ведущую скрипку должно играть именно правительство. Парламент не может играть такую ведущую скрипку. Даже те, я считаю, что не очень сильный пакет был предложен принять для получения денег. Он слабый для той ситуации, в которой мы находимся. Но даже этот пакет встретил непонимание в зале Верховного Совета. Почему, я считаю, это происходит? Потому что до сих пор даже трехугольники президента, правительства и парламент не было честного разговора о ситуации и что нужно в этой ситуации делать. Я не говорю о документах, которые называются коалиционное соглашение, потому что этот документ есть, но нет программы. Никто до конца не понимает, куда мы идем, почему те или иные шаги делаем. Я принимал непростые решения, когда был правительство, даже составив парламент, который назвали «красные директора».
Но если депутаты парламента не понимают, что происходит в стране, то чего же хотеть от обычных граждан, которые вообще не имеют подлинной макроэкономической информации, а если даже и получат ее, то они не разберутся.
А политики наши боятся говорить с обществом. И мне поражает, когда правительство говорит о объемах проблем бюджета, которые не имеют ничего общего с реальным масштабом проблем. Потому что часть расходов спрятана, она не проходит как расходы бюджета. Я не понимаю, как, не говоря честно с людьми, можно ожидать понимания. Я уверен, что никогда нельзя привлечь все общество для понимания тех непростых решений, которые нужно принимать. Но я уверен в том, что в обществе есть здравая часть, которая думает головой, думает о будущем. Страна 4 года еще будет жить вне условий избирательной кампании. Есть время, наконец-то, думать о стране, а не возможности получения новых кресел и власти.
А война? Вот я этот вопрос задаю каждому экономическому эксперту, с которым вообще могу общаться, потому что мне кажется, что это самая большая такая дилемма, с которой столкнулась сегодня Украина. Реформа во время войны, реформа управленческой системы во время войны. Я начал, собственно, вот эти вот дискуссии еще, когда в Киеве здесь задал вопрос Лешу Кобыльцеровичу, который приезжал сюда, и тоже спросил, вам могут быть реформы во время войны?
Я не слышал этого ответа, да. Я хочу сказать, я думаю, скажу тоже, что сказал Лешу.
Давайте попробуем.
Так, у нас еще война. А это дополнительный фактор, который требует принятия этих решений. Не наоборот. Совершенно наоборот. И более того, я считаю, что это как никогда возможно консолидировать общество. Но очень важно, чтобы общество понимало. Очень важно, чтобы пакет решений включал в себя решение, которое не вызывает сопротивления, невосприятия людьми. Вот я, к сожалению, сам пропустил это решение, которое мне, я увидел в интернете, появилось сообщение о том, что была восстановлена норма, которая ограничила размер оплаты труда высокопоставленных чиновников. Это ограничение действовало. 7 минимальных заработных плат. Это 8,4 тысячи гривен. Сняли эту норму. Это очень неправильное решение. Вот такое решение отталкивает общество. Я не говорю, что это нормальная зарплата для министра и депутата, но когда трудно, когда мы имеем дырку, превышающую 10% ВВП, обязательно нужно показывать примеры готовности власти и идти на собственные ограничения.
Ну, это, с одной стороны, очевидно, да. А с другой стороны, вам скажут «да», но с другой стороны, депутат, министр – это человек, который отвечает за решения, связанные с миллионами гривен, если не с миллионами долларов. И каждый человек, который вот живет на эту, так сказать, не очень большую зарплату, такую же, как все остальные его соотечественники. Чем он от них отличается? Только тем, что он имеет доступ к распределению этих миллионов, а они не имеют.
Две принципиальные вещи. Первое. Это не условия сбалансированного бюджета. Если бы не было такой дыры, я бы никогда не говорил о таких вещах. Более того, второй очень важный момент. В 2005 году у нас ситуация была намного лучше, там были некоторые проблемы, мы их решили, сбалансировав бюджет. Мы повысили заработную плату. Зарплата министра по тому курсу, который был, была 3000 долларов. Я хочу задать вопрос, который, я думаю, готовы ответы у всех. Уменьшилась ли от этого коррупция? Мой ответ – нет. Я не скажу, что не были сделаны определенные шаги, но это явление в той плохой форме, которая существует у нас, оно не исчезло. То есть это не единственный фактор борьбы с коррупцией. Самый важный элемент борьбы с коррупцией – устранение причин. Потому что на морали, на зарплате, на санкциях нельзя добиться результатов, если существует, образно говоря, корыто, возле которого проходит масса чиновников Украины.
Здесь вы говорили о проблемах, которые в украинской экономике возникли из-за отсутствия вообще реальных денег в казне, насколько я понимаю, это же тоже вот результат всей системы принятия решений за последние годы. Но мы видим, что российская экономика по своему развитию, она очень похожа сейчас на украинскую. Между тем, там ресурсов у России, ну, извините, там в десятки раз больше, чем у Украины, там где-то 360, кажется, миллиардов долларов резервов. Это то, о чем Украина может только мечтать, знаете, ни один кредитор столько денег не даст, сколько сейчас есть у самой России. А тем не менее, экономика там снижается, ситуация ухудшается, темпы роста снижаются, и я не очень представляю себе, что могут быть такие ужасные результаты только из-за падения нефтяных цен и санкций.
Ну, вопрос не в ресурсах, а в правилах игры, которые способствуют развитию страны или не способствуют. Вспомним, что Украина всегда оценивала как страну с очень большим потенциалом. Мы, конечно, не имеем абсолютно в валютных размерах никогда не имели такие объемы резервов, валютных резервов, но я напомню, что еще 4 года назад, даже меньше, в стране было 38 миллиардов долларов валютных резервов. Это не та цифра, которую мы имеем сейчас. И где они? Они просто были съедены. И вместо того, чтобы решать проблемы страны, проедали запасы и лезали в долги. Это не значит, что проблем не было, но их маскировали, потому что они были прикрыты новыми долгами и потерей валютных кредитов. Поэтому, когда мы говорим о валютном фонде, самая большая задача не в получении этих денег. Самая большая часть работы – это внутреннее решение. Страна фундаментальное решение должна принять – восстановить способность финансировать собственные расходы. С тем, чтобы не надо было искать особые специальные источники финансирования, скорую помощь, которую называют Международный валютный фонд и подобные институты.
Вот если будут и дальше так уменьшаться связи между украинской и российской экономикой, учитывая тот объем связи, который существовал до последнего времени, это отразится как-то на украинском рынке?
Конечно.
И как?
Конечно. Оно уже отражается, поскольку в прошлый год мы имеем драматичное падение объемов торговли с Российской Федерацией. Оно обусловлено теми событиями, которые мы переживаем последние годы. Это торговые войны необъявленные, хотя у нас было несколько соглашений о свободной торговле. Это военная агрессия, которую мы видим на востоке страны. Это удар по украинской экономике, но это и вынуждает страну переориентироваться. Если мы говорим об общем спаде торговли в прошлом году, у нас и экспорт, и импорт упал. У нас единственный сегмент экономики, который развивался, это страны Европейского Союза. У нас экспорт стран Европейского Союза вырос почти на 3%. И более того, у нас впервые за прошлый год образовалась положительная сальдо торговли. Это очень хороший сигнал будущего стабильности, прогнозируемости обменного курса национальной валюты. И у нас резко сократился импорт намного больше, чем в других странах Европейского Союза. И поиск новых рынков – это нормальное явление. Конечно, мы не хотим, и никто не ставит вопрос в том, чтобы терять российские рынки. Но эти рынки должны работать на цивилизованных правилах, понятным правилам, известным правилам, как работает вся система в мире.
А вот курс национальной валюты, о котором говорите, вот сейчас слова прогнозируемая стабильность по отношению к нему, они выглядят фантастично несколько. Все-таки вот такое огромное падение, да, доходило до 4-кратного. Это естественный процесс или все же нет?
Девальвация – процесс неминуемый. Хотя на поверхности мы видим это явление как одно. Но на самом деле это два разных явления, две разные причины. Первое явление – это девальвация, второе явление – спекуляции. У них разные источники. Девальвация была неминуема, и она была вследствием неправильных, ошибочной политики прошлых лет, включая политику фиксированного обменного курса. Следствием этой политики был дисбаланс торговли. У нас экспорт был намного ниже, чем импорт. И этот разрыв увеличивался. За счет чего его покрывали? Его покрывали за счет долгов. И за счет резервов. Кредиты нам перестали давать, резервы потеряны. Девальвация была неминуемая, но мы стали свидетелями неумения Центрального банка работать на рынке, потому что девальвация прорывает проблему. Это единовременное явление. Она может быть неделю, несколько недель. Дальше курс устаканивается и показывает реальные процессы на рынке. Но мы видели немножко другое. Дело в том, что хотя торговая часть уже изменилась, она открывает даже перспективу решения проблемы долгов, но есть второе источник давления на обменный курс – это дефицит бюджета. Дефицит бюджета, который, к сожалению, покрывается очень опасным инструментом. В прошлом году и в этом, к сожалению, тоже, Национальный банк является главным кредитором правительства Украины де-факто. А это давит на обменный курс. Поэтому этот фактор продолжает еще действовать. И пока бюджет будет больной, это всегда будет создавать риски для обменного курса. Но есть вторая часть, связанная с неумением Национального банка бороться со спекулянтами. Хотя в последнее дни могу сказать, что есть определенные сигналы для оптимизма на валютном рынке.
А скажите, вот олигархическая экономика, она все еще существует? И как ее разрушить?
Здесь может появиться новая экономика. Ведь беда стран подобных для России, нашей. У нас старая часть экономики исчезла. Большая часть старой экономики исчезла.
Социалистическая.
Да, но не возникает новая экономика. А это проблема инвестиционного климата. Та часть вопроса, который мы с вами обсуждаем. Если инвестиционный климат будет восстановлен, здесь появится новая экономика. И она будет создавать конкуренцию существующим структурам, которые вы называете олигархическими.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, депутат Верховной Рады Украины Виктор Пинзеник, и мы обсуждаем с ним экономическую ситуацию, которая возникла в стране после того, как она получила кредиты Международного валютного фонда. А вот на Донбасс все-таки Украине хватит денег на восстановление? Если предположить, что вот будет найдено мирное решение, там пройдут какие-то местные выборы, будет определен вопрос статуса этих районов. Я не очень, честно говоря, в это верю. Но, предположим, вот это произошло. Россия решила, что конфликт должен быть мирным путем урегулирован. А что делать с разрушенной инфраструктурой, с такой огромной, так сказать, постсоветской экономикой?
Давайте разделим экономику и инфраструктуру. Если говорим о дорогах, мостах, Это часть вопросов должно решать правительство, а часть – частники. Ведь собственность – это частная. Если у них какие возникли проблемы, государство не должно брать это на себя. Это должны решать они сами. Во-вторых, да, это потянет время. Потому что и Донбасс – это часть Украины. И когда в нашей части, в нашем доме есть проблемы, мы сняли вопросы военного характера, конечно, вся страна должна помочь восстановлению. Это не произойдет за один год, но я верю в то, что здесь можно привлечь и средства донору, и кредиты международных финансовых организаций для восстановления экономики и восстановления структуры. Это, конечно, потребует времени.
Вы говорите, что это не задача правительства, а задача частников. Но там останавливается завод за заводом, шахта за шахтой. Это сотни тысяч людей, которые остаются без средств существования. И даже если предположить, что это задача владельцев, то что делать с этими безработными? Это тогда уже задача правительства?
Да. Это я не отрицал такой задачи. Помощь безработным, да. Но если это частные компании, это частники должны вложить свои деньги для восстановления работы предприятий. В этом их прежде всего интерес.
Понимаете, я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, насколько, в принципе, Украине нужна вот эта вот индустриальная экономика, доздавшаяся в наследство Советского Союза и до сих пор не модернизированная. Тяжелая промышленность, угольная промышленность, да, металлургия. Все это приносило огромные деньги в бюджет, но существовало так, как будто Советский Союз все еще жив.
Я не могу сказать, что это очень большие деньги приносило в бюджет. Очень большие деньги шли на поддержку этих шахт, потому что неправильная политика была. Уголь — энергетический ресурс страны. Нельзя считать, что весь уголь является неубыточным. Этот сектор должен быть тоже привлечен частный капитал. Может быть, не все шахты могут быть проданы, и инвестор придет работать на них, но многие могут работать и давать хорошие результаты. Жесткие условия, конкурентные условия, которые держат экономика, это условия, при которых и немодернизированные предприятия, как вы их называете, они вынуждены будут модернизировать. Или они будут менять собственника. Если ты не в состоянии удержать собственность, конкурировать, приходит новый собственник.
Вот сейчас не происходит такой ситуации, когда из-за тех социальных проблем, которые существуют в стране, вот наиболее активная экономическая часть общества, она либо маргинализируется, либо уезжает. Особенно, если это касается молодых людей, выпускников высших учебных заведений, тех, кто, кстати, учится за рубежом и не возвращается. В результате, вот есть модель Приднестровья, вы хорошо знаете, да, там в результате фактически остались бюджетники и пенсионеры в регионе. Маленькие.
Это пример. Невозможно. Невозможно говорить о выезде населения, где 46 миллионов человек. Это невозможно.
Да. Ну, понятно, 46 не уедет. Ну,
не уедет никогда.
Но те, кто создают рабочие места, те, кто активно
хотят... Я не думаю, что это проблема. Что проблема его с выездом. Если здесь страна восстановит условия для того, чтобы зарабатывать, а здесь можно заработать очень много. Почему? Потенциально это страна с недооцененными активами. Здесь огромное поле для вложения денег. И если здесь убрать причины, которые делают очень рискованными операции по инвестированию в стране, по возвратам людей не будет.
Наоборот. А какие основные причины тогда?
Мы обсуждали самую фундаментальную. Финансовые диспропорции приводят к тому, что здесь невозможно оценить, заработаешь ты или нет. Потому что на вопрос, какой курс будет, 17, 21 или 30, который светился у нас тоже, неизвестно. А как считать доходы и расходы? Поэтому страна должна восстановить прогнозируемый курс. Если сказано, что 21 курс будет, он реально будет. Не потому, что кто-то установил это, потому что это отвечает реалиям. Это очень важно. И важно убрать то, что является источником для коррупции, чрезмерная зависимость бизнеса от чиновника. Потому что она создает плохой инвестиционный климат.
Мне кажется, что вот за тот год, который произошел после победы Майдана, вот эту вот чрезмерную зависимость бизнеса от чиновника можно было бы уже убрать, честно говоря. Положа руку на сердце. Это ведь не самые сложные законы.
Да, это не самые сложные. Кстати, его не так политически не тяжело принимать. Но это, я образно говоря, если мы говорим о восстановлении нашего разрушенного дома, то это стены, потолок и лестница, так дальше. Но она обязательно должна быть дополнена базисными вещами. Это финансовая стабильность. Потому что там еще одно ответвление очень опасное есть, о котором мало говорят. Это проблемы банковского сектора, который требует оздоровления. Потому что больной сектор не может быть опорой, надежной опорой для восстановления национальной экономики.
Когда вы говорите о банковском секторе. В Украине большое количество дочерних предприятий российских банков. Да? И все говорят, что это они системообразующие, невозможно с ними ничего сделать. Если с ними что-то делать, то наоборот, это будет серьезный крах финансовой системы. Между тем, вот руководители этих банков, по крайней мере, их головных учреждений, уже говорят о том, что российской, украинской экономики вообще нету, и непонятно, когда она появится, как это, между прочим, сказал глава ВТБ господин Костин. Тут вот возникает такой очень простой вопрос. А если человек, во многом отвечающий за финансовую стабильность в стране, о которой вы говорите, да, и у него здесь есть банк, который распоряжается активами. И точно так же есть другие люди, там, допустим, Сбербанк России, которые тоже могут считать, что никакой украинской экономики нет и не предвидится. То как с этими людьми строить финансовую стабильность? Я хочу просто понять.
Мне смешно читать некоторые публикации, которые появляются по этому поводу. Мол, какие-то российские банки предоставили кредитов украинским предприятиям на 10-20 миллиардов долларов. Вопрос не в этом. Это не так. Это предоставили украинские банки. У нас нет в Украине российских банков. Все банки в Украине – это украинские банки. Другой вопрос – кто является собственником этих банков?
Ну вот, конечно.
Но это украинские банки. Это резиденты Украины, которые работают по украинским законам и платят налоги в бюджет Украины. И когда возникает вопрос, сохранять или помочь банку или нет, руководствоваться нужно не собственностью. Здоровый ли это банк или нет? Если этот банк нужно восстановить, и действительно он влияет на очень много процессов в стране, есть инструмент оздоровления – рекапитализация. Это восстановление капитала. Восстанавливать капитал должны собственники. Государство должно вмешиваться в том случае, когда собственники не могут или не хотят, но это банк системный. В других случаях есть второй путь выздоровления. Это хороший путь. Правильное использование этого пути – это ликвидация банка. Процедура ликвидации банка. Нет банков, у которых не было активов. У них есть активы. Кому-то предоставлены кредиты. Если прозрачная процедура продажи этих активов, можно выручить немало средств для возврата вкладчикам и для возврата денег юридическим лицам.
Вопрос восстановления доверия к финансовой системе – это один из самых болезненных вопросов сейчас не только для экономики, но и для населения. Вот возникает вопрос, что может сделать государство для того, чтобы эту финансовую систему восстановить. Да, потому что курс, конечно, есть, но если вы выйдете на улицу, то для любого обменного пункта вы видите, что никакой валюты там нету, да, а рядом с этим обменным пунктом стоят спекулянты, которые пытаются купить доллары у тех, кто подходит к обменникам. Это вовсе не финансовая стабильность. Что угодно, только не она.
Две фундаментальные вещи повлияли на поведение людей. Вспомним, люди доверяли банкам. У нас шел рост. Это было в нашей стране, в Украине. Были ли причины для ухода? Да. Мы говорили, одна из причин – это болезнь банков. И никакими призывами мы ситуацию не изменим, если не будет выздоровлен банковский сектор. А вторая причина – обменный курс. И вопрос даже не в размерах. Национальный банк в меньшей мере виноват в объеме, в размере девальвации. Но его прямая ответственность, что доллара нет в магазине. Потому что эта вещь решается довольно быстро. И она полностью в компетенции Национального банка. Чехарда с курсом была причиной, и плюс нездоровая банковская система. Поэтому, если устранить, придет определенное время, потому что недоверие очень сильное у людей, но все равно процесс потом будет сломан. У нас же были такие периоды. Это не первая девальвация национальной валюты. Так было в 98-99 годах. Тоже был определенный итог, но потом доверие восстановилось, и был бурный рост депозитов населения.
А может быть, это вообще болезнь всех постсоветских валют? Потому что, видите, ведь падают же все, и гривна, и рубль, и белорусские рубли, и валюты стран Кавказа.
Ну, это не продукт стихийных бедствий, это не естественный.
Ну, конечно, не стихийный бедствий, это просто вся экономика дегенеративная на постсоветском пространстве.
Это продукт
бедствий
людей, поэтому и люди должны исправить ситуацию. Я не хочу, чтобы мы исповедовали принцип, обязательно должно происходить объяснение. Нет, это продукт политики. Правильная политика держит, как минимум, прогнозируемый обменный курс, а в лучшем случае даже стабильный обменный курс.
Ну, может быть, это еще и продукт того, что экономика не справляется вот с теми задачами, которые на нее возлагают?
Первично все-таки финансовые аспекты. Почему? Экономика не может поднять лозунги. Экономику могут поднять инвестиции. И это часто.
Ну, я поэтому, кстати, говорю с вами о кредитах Международного валютного фонда. Это вот это деньги и есть.
Эти деньги, они инвестиции, они предназначены для восстановления баланса. А почему очень балансы важны? Потому что они дают возможность измерять результаты деятельности, прогнозировать результаты деятельности. Ведь никто не будет бросаться в омут, если ты ему можешь посчитать, ты заработаешь или нет. А сейчас вот эти дисбалансы бюджетные, валютно-платежные балансы, внешние платежи, приводят к невозможности прогнозировать, а без этого нет инвестиций.
Можно сказать, что Украина избежала дефолта после этого кредитования МВФ?
Это не обреченность. Я не могу сказать при таких долгах, но это не обреченность. Потому что она требует действий. И самое важное действие – научиться жить посредством. Потому что причина дефолта в долгах, причина в долгах – в дефиците бюджета.
А может вот такое общество, как украинское, которое привыкло все-таки к социальным гарантиям, к определенному уровню зарплат, к определенному уровню, если хотите, вообще благосостояния, научиться жить посредством? Если да, то сколько на это лет потребуется?
Ну, во-первых, оно не привыкло, его приучали. К сожалению, продолжает приучать сейчас. Зараза популизма, как была 20 лет, так она продолжает сейчас действовать. Второе. Я очень часто привожу пример для правительства, используя семьи украинцев. Они же ведь живут так. Когда семья потеряла кто-то работу или потеряли заработки, никто из них не влезает в долги. Единица, может быть, пробует. Остальные, каждая семья действует по логике приоритетов. У него значимость продуктов, товаров разная. Приоритеты первого уровня прежде всего должны обеспечиваться. Правительство имеет такой же бюджет, только семья большая, 46 миллионов человек. С обществом нужно говорить, я уверен, что общество в состоянии понять.
Хочу напомнить, что гостем нашей сегодняшней программы был депутат Верховной Рады Украины, бывший вице-премьер и министр финансов Украины Виктор Пинзенок. Спасибо, Виктор Михайлович, что были с нами. А провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели. До новых встреч.
Древнеславянская тризна – это во многом был праздник, в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного.
Смех и смерть. О связи этих двух явлений в поверх барьеров говорят фольклористы и психологи.
В Закарпатье, по преимуществу у гуцу, были забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее.
Мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.